Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами будем обсуждать одну из титанических фигур русского средневековья, человек, именем которого называли впоследствии боевые корабли, человек, которому непременно посвящены параграф или несколько в учебниках для средней школы, или тем более для вуза по истории Отечества, человек, который остался, ну, что называется, притчей во языцах в нашей истории. Это великий князь московский и владимирский Иван Калита, 14-е столетие. И сегодня для того, чтобы поговорить об Иване Калите с пониманием дела, к нам в студию мы пригласили Николая Сергеевича Борисова, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Добрый день.
Ну вот, собственно, первый мой вопрос, традиционный в тех случаях, когда мы обсуждаем какую-то личность. Не могли бы вы в нескольких словах очертить личность Ивана Калиты в самых ее выдающихся проявлениях, так чтобы эти фразы в минимуме объема передавали максимум сущности этого человека?
Ну, конечно, это очень сложная задача — в нескольких словах передать сущность сложного исторического деятеля. Но если говорить все-таки предельно кратко, то я согласился бы с той формулой, которая проходит во всех наших учебниках. Традиционно эта формула звучит так: Иван Калита – основатель могущества Московского княжества, основатель могущества Москвы. Вот в этом суть его исторических действий. Ну, а как человек чрезвычайно противоречивый, черного, белого много было в нем, но в целом это был созидатель, человек, который строил Московское княжество, строил Единую Русь, и в этом отношении мы с благодарностью можем его вспомнить.
Насколько я помню, его отец Даниил Московский уже, в общем-то, сумел выстроить державу на месте относительно незначительного удела маленькой Москвы с маленьким земельным владением, которое ее окружало. До какой степени мы можем говорить, что сын Иван Калита превзошел отца?
Ну, это сложный вопрос в том плане, что мы не всегда точно знаем, когда та или иная территория была присоединена к Москве. Мы можем только догадываться, что это было примерно тогда-то или примерно тогда-то. Но так или иначе, Иван Калита был прямым продолжателем дела своего отца, князя Даниила Александровича Московского. Даниил присоединил к Москве Переславль, Коломну, Можайск. Иван Калита продолжил вот это собирание русской земли. Он присоединил к Москве Углич, Галич, Белоозеро, так называемые купли Ивана Калиты. То есть это была одна традиция, одна линия, и не случайно уже ближайшие наследники называли, уважительно называли Калиту «собиратель земли русской». Уже в документах времен Дмитрия Донского о нем вот такая вот великолепная формула: «собиратель земли русской Иван Данилович Калита».
Сам он про себя вряд ли прямо так думал, а ведь для него собирание земель было в сущности не столько объединение Северо-Восточной Руси, сколько расширение владений Москвы. Или есть основания полагать, что в будущем Калита планировал действительно создание мощной державы на основе всей Северо-Восточной Руси, во главе которой стоит Москва. То, что его отдаленные потомки осуществят в действительности. Был ли у него такой замысел, или он скорее был просто достаточно разумным политиком, расчетливым стратегом, который усиливал свою землю и не думал о большем?
Ну, насколько я знаю Ивана Калиту, насколько я мог восстановить для себя этот образ по летописям, по документам той эпохи, Это был человек, который обладал то, что мы бы назвали стратегическим мышлением. То есть человек, который, конечно, решал конкретные политические задачи, но при этом он всегда имел некую стратегическую цель, некое, так сказать, замысел о будущем, мечту о будущем. А будущее его состояло в том, чтобы Московское княжество превратилось в единое русское государство. Единое русское государство могло обеспечить стране независимость, могло обеспечить стране процветание. Поэтому вот это стратегическое направление, оно было задано московской политике именно Иваном Калитой. И здесь, конечно, огромное значение имела принадлежность Великого княжения Владимирского. Мы должны помнить, что существовала такая особая структура, которая переходила от одной княжеской линии к другой, Великое княжение Владимирское. И вот при Иване Калите Великое княжение Владимирское – это и территория, это и экономический большой потенциал. Это уже практически навсегда перешло к московским князьям.
А значит, и формальное старшинство.
Совершенно верно. А значит, и формальное старшинство среди княжеского, так сказать, семейства, среди потомков Всеволода Большое Гнездо. И потом московские князья, ну, за редким небольшим исключением, они не теряли уже вот это Великое княжение Владимирское. И на него нанизывали новые приобретения. То есть вот как бы структура была создана Иваном Калитой, и дальше уже развитие этой структуры создает могущественное Московское княжество, а затем и единое русское государство уже при Иване Третьем.
Ну что ж, значит, мы можем по-прежнему считать, хотя это порой оспаривается, но, видимо, традиционная точка зрения достаточно часто оказывается правильной, как и в этом случае. Так вот, мы можем по-прежнему считать, что корни огромной России, единого независимого государства, возникшего в конце 15-го, начале 16 века, действительно уходят во времена Ивана Калиты, в 14 век, во времена, когда в Москве только-только появлялись первые скромные каменные строения, и когда она еще не была владычицей всей России, а просто крепким городом, столицей крепкого княжества. Ну что ж, тогда давайте перейдем к корням не московской державы, а самого Ивана Калиты. Если память мне не изменяет, Иван Калита не мог претендовать по рождению своему на то, что он когда-либо возглавит не то что общую Северо-Восточную Русь, а и хотя бы Московскую землю. В семье многодетного Даниила Московского он занимал довольно скромное положение.
Да, конечно. У Даниила Александровича было 5 сыновей. И по порядку старшинства Иван Данилович, Иван Калита, был 4-м. Так что ему, так сказать, мало что здесь улыбалось в перспективе. Но дальше судьба или промысел, как, конечно, думал Иван Данилович, распорядились таким образом, что 3 старших брата не оставили прямого потомства. Они погибли при разных обстоятельствах. Но так или иначе, судьба вынесла на первую роль именно 4-го Ивана Даниловича. И, конечно, такие вещи, они воспринимались тогда как знак того, что Господь отметил этого человека. И сам человек сознавал себя Божьим избранником, что Господь недаром расчищает ему путь. Господь от него ждет каких-то великих дел, предназначил его для какой-то особой миссии. И вот Иван Данилович был, конечно, человеком очень религиозным, человеком, который строил церкви, который очень много делал для помощи бедным, нищим, недаром ведь вот это вот имя Иван Калита. Это ведь черный миф. Существует такой большой, старый черный миф о том, что Калита – это символ жадности, что он носил эту калиту для того, чтобы собирать в нее деньги.
Калиту, то есть кошелек.
Кошелек, да. Но на самом-то деле источники уже 15 века, Волоколамский патерик, говорят о том, что он носил на себе эту сумочку, значит, этот кошелек, для того, чтобы раздавать нищим деньги. Он был нищелюбив, а это одна из главных добродетелей правителя в средние века. Он был нищелюбив, и поэтому его прозвали Иван Калита. И вот смысл этого прозвища, которое мы, я повторяю, понимаем неправильно, как жадный, скупой, какой-то такой вот паук, понимаете, сидит, который у всех старается что-то высосать. Ничего подобного. В одной из новгородских летописей мне попалось прозвище Ивана Калиты, другое, которое раскрывает, однако, смысл первого. Летописец называет его Иван Добрый, Иван Добрый. И вот в этом, мне кажется, смысл Калиты, что он щедрый, добрый, понимаете, он из этой Калиты раздавал эту мелкую, так сказать, денежную помощь нищим. И это прозвище, которым можно гордиться, а не которого надо стыдиться.
Ну что ж, он прошел очень суровую школу, прежде чем пришел к тому, о чем вы говорите. И довольно долго жил в тени старшего брата Юрия Даниловича, который после смерти отца унаследовал Москву со всеми прилегающими землями и должен был выдержать очень тяжелую борьбу с соседями, с гораздо более могущественной на тот момент Тверью. Вот вечный второй, человек, который на протяжении полутора десятилетий был тенью брата, его верным слугой, должен был в этой ситуации чему-то научиться. В чем состояла его школа? Вот, насколько я помню, Юрий Данилович скончается только в 1318 году, вернее, даже не скончается, а будет убит.
Нет, позже даже, в
1325. Да, в 1325 году, прошу прощения. И, в общем, скончается при скверных обстоятельствах, он будет убит. До этого очень долго будет продолжаться эта борьба с Тверью. Что за роль играл Иван Данилович, младший брат, в эпоху, когда старший должен был все силы напрягать, чтобы удержать свою землю и, может быть, даже зацепиться как-то и за Владимирское Великое Княжение?
Да, вы знаете, это очень интересная такая историческая тема, отношения между Юрием Московским, который правил Москвой, начиная с 1303 и по 1325 год, и вот его младшим братом Иваном Даниловичем, который правил в Москве, напомню, с 1325 по 1340 год. Так вот, их отношения. Отношения, конечно, сложные в том плане, что и тот, и другой были выдающимися личностями, но они сумели, как бы вам сказать, разделить задачи, стоявшие перед Москвой. То есть Юрий Данилович в основном занимался внешними проблемами, борьбой с внешними врагами Москвы, с той же Тверью, борьбой с Новгородом, когда это нужно было. А Иван Данилович в это время, находясь в Москве, он, так сказать, держал город. Он держал Москву, он укреплял ее, он развивал ее. И таким образом они как бы дополняли друг друга. Вот внешняя политика, как мы бы сейчас сказали, Москвы, это был Юрий Данилович. А внутренняя политика, это был Иван Калита. И вместе они очень здорово двигали Москву. Но к этому я бы еще добавил, знаете что, что, конечно, когда после кончины Юрия Даниловича, убитого в Орде одним из тверских князей, после кончины Юрия Даниловича Иван Калита получает всю полноту власти. И вот эти 15 лет его правления с 25 по 340 год показывают его выдающимся политиком. Понимаете, это человек, который прекрасно умел ставить и решать и практические задачи, и теоретические. То есть политика – это ведь искусство, это банальная истина, искусство возможного, говорят, но так или иначе политика – это искусство. И вот Иван Калита был мастером этого искусства. И я думаю, что политики нового времени и наши русские политики могли бы у него многому поучиться. Почему? Прежде всего, потому что Иван Калита умел ставить такие задачи, политические задачи, военно-политические, которые Москва могла решить, но он не ставил невыполнимых задач. Он не ставил таких задач, которые только подрывали бы силы Москвы, но ничего бы не давали. Он умел выделять главное и решать главное. Так что это был великолепный мастер политической игры, и в этом смысле, конечно, есть чему поучиться.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, хорошо, что Бог наделил его таким даром. И вот под воспоминание о его драгоценных способностях мне легче будет напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем биографию одного из крупнейших политических деятелей русского средневековья Ивана Калиты вместе с доктором исторических наук Николаем Сергеевичем Борисовым. Ну что ж, вот, собственно, закат вот этой борьбы с Тверью, когда Москва начала одолевать, когда убит был в Орде Михаил Тверской, и когда Великое княжение Владимирское перешло к старшему брату Юрию. Но ведь в какой-то момент там была достаточно сложная ситуация, когда и Великое княжение потеряно, и Юрий находится где-то в Новгороде, и фактически Москва при живом князе Юрии переходит к Ивану Даниловичу. Хочется спросить, в этой сложной ситуации был конфликт, была ли ссора между братьями? Юрий Данилович играл рискованно, играл, может быть, где-то немного авантюрно, где-то просто должен был отбиваться, принимая сложные решения в сложных обстоятельствах. Но вот брат, который вечно был его помощником, стоял за его спиной, в какой-то момент оказался выдвинутым вперед, и при живом брате его еще пока не убили. Насколько я помню, несколько лет именно Иван Калита правил Москвой, а Юрий Данилович скитался по дальним пределам Руси.
Ну, тут надо, конечно, прежде всего обратиться к источникам. Источники, наши летописи не дают никаких оснований думать, что Иван Данилович, как бы сказать, подсиживал брата или как-то конфликтовал с братом. Никаких сведений нет о том, что они конфликтовали. Наоборот, сведения показывают, что они работали таким тандемом. То есть Юрий Данилович старался решить проблемы внешние, Иван Калита решал проблемы внутренние. Можно, конечно, строить всякие схемы и предполагать, что вот тот сделал так, а тот сделал этак, но источники, я повторяю, не дают оснований для того, чтобы видеть здесь какую-то вражду. Наоборот, источники позволяют видеть здесь удивительно эффективный тандем. Ну, так же, вот как, например, Альгерт и Кейстут в истории Литвы. Вот два брата, которые работали, так сказать, вместе. Так же, как, например, позднее сыновья Иван Даниловича, Семен Гордый, Иван Красный, Андрей Серпуховской. Они практически не ссорились. Ну, трения были, но, в общем-то, это была такая дружная команда, понимаете? И в этом была сила Москвы. И в этом одна из причин политических успехов Москвы, что московский княжеский дом отличался монолитностью, таким вот единством, понимаете? Не было такой лютой вражды, как у тверских князей.
Когда... Или у рязанских.
Или у рязанских, совершенно верно. Или у нижегородских. Там кругом вражда.
То есть бывали трения, но они редко имели губительные последствия.
Да, да, они редко имели, почти никогда не имели последствий в виде какой-то войны кровопролитной, понимаете? И вот это вот секрет московского княжеского дома. Вот если мы поставим так вопрос, в чем секрет успеха Москвы? Два ответа мы точно можем дать, что первый успех – это был мир между собой, и вторая причина успеха – это был мир с Ордой. Московские князья, и здесь в первую очередь, конечно, Иван Данилович, они наладили, ну, оптимальные для того времени отношения с Ордой. То есть старались ни в чем не раздражать хана, решать свои задачи только мирным путем. Иван Калита 7 раз ездил в Орду. Потому что тяжелейшие поездки были, другой климат, другая пища, все другое. Люди часто умирали просто, князья там в Орде. Вот. Иван Данилович, насколько мы знаем, 7 раз туда ездил. Но результатом вот такого, может быть, низкопоклонства даже по отношению к Орде, результатом была тишина, как тогда говорили. И вот в летописи есть такая фраза замечательная под 328 годом, значит, когда получил он Великое княжение Владимирское, летописец говорит: «И бысть оттоле тишина великая в русской земле, и присташе поганые воевать и русскую землю, и опочише православные от томления бессерменского». Вот эта вот тишина, это мирные годы позволили стране немножко подняться, понимаете, немножко собраться с силами. И потом, как Василий Осипович Ключевский это очень хорошо показал в своей известной речи, посвященной памяти преподобного Сергия, вот он говорит, что московские князья собрались силами, и к середине XIV века, благодаря этой тишине, они уже почувствовали готовность к борьбе. Это очень интересные процессы, и вот Иван Калита в центре этих процессов.
А ну вот вы назвали дату 1328 год, перехода прав на Великое княжение Владимирское к Ивану Калите. Но я хотел бы сейчас назвать и другую дату. Собственно, в этом году мы отмечаем 700 лет событию, которое, может быть, не так хорошо известно нашим современникам, но которое когда-то поразило умы современников Ивана Калиты. 1318 год – это не только гибель в Орде Михаила Тверского, это еще и момент перехода великого княжения Владимирского впервые к Москве. Добился этого старший брат Ивана Калиты Юрий, добился с помощью своего младшего брата, и вот с этого момента Москва имеет законное право быть владычицей Руси, и с этого момента начинается ее господство во Владимире. 700 лет, в общем, круглая дата, предлог для того, чтобы выпустить какую-нибудь очередную юбилейную монету или созвать конференцию. Для Северо-Восточной Руси это было, пожалуй, потрясение. Москва более слабая, чем многие другие города, не столь богатая, добилась этого. Но, насколько я помню, удержала всего года на 3-4 Великое княжение. Потом его утратила, и лишь впоследствии Иван Калита его вернул. Что там происходило? Вот.
Ну, тут мы выходим на еще один интереснейший такой исторический вопрос – отношения Москвы и Твери. И вообще роль Твери в истории XIV века, в создании единого русского государства. Дело в том, что, конечно, Москва с Тверью враждовала. Это неизбежно. Это были два ведущих княжества, которые боролись за территорию, боролись за Великое княжение Владимирское. И борьба эта была очень жестокой. Ну и, например, знаменитое Тверское восстание 1327 года. Это вот пример того, какая жестокая шла борьба. Но я бы сказал так, что москвичи оказались сильнее не столько в военном отношении, сколько в дипломатическом отношении. Москва переиграла, так сказать, Тверь. Тверские князья были необычайно храбрые, мужественные люди. Они первыми начали открытую вооруженную борьбу против Орды, Бартеневская битва 1317 года. Но тверские князья, при всех их достоинствах, они вызывают уважение как мужественные люди, как такие, знаете, свободолюбивые. Но они не понимали пределов возможного. Они играли на опережение. То есть такую игру, которую мог себе позволить только Дмитрий Донской. 50, даже больше, чем 50 лет спустя. Они подняли...
Совершенно другими ресурсами.
С другими ресурсами, да. Они подняли знамя борьбы против Орды, когда еще эта борьба не была обеспечена военными и материальными ресурсами. И в этом отношении, конечно, Москва была, ну, я бы сказал, умнее. Политика Москвы была более дальновидной.
Ну вот, и насколько я помню, Юрий Данилович, за года три до своей гибели в Орде именно от клинка Тверского князя потерял Великое княжение, и когда он скончался, оно не сразу перешло к Ивану Даниловичу. Года три Орда, сия рознь между русскими князьями, старательно выгадывала. Вот все-таки Твери, Москве или вообще подвесить это, так сказать, сделать это вопросом торга определенного. В 1328 году Иван Калита обретает Великое княжение. С этого момента он, как старший брат, не только московский князь, но и великий князь Владимирский, получает все доходы с Великого княжения, и как старший собирает налоги, так сказать, в пользу Орды. Но вот важный момент. Несмотря на то, что вроде бы он себя обезопасил в политическом отношении, ведь именно к этому времени относится строительство Дубового Кремля, то есть твердыни, которая должна была защищать Москву. Вот как это произошло и почему, чем руководствовался Иван Калита, желая построить эту огромную крепость? Опасался нового нападения страны Твери? Ведь там бывали действительно нападения, даже осады Москвы тверичами.
Вы знаете, да, здесь ну, два слова еще я бы добавил относительно вот этих тверских отношений. Значит, вот после Тверского восстания 1327 года хан, конечно, отправил карательную экспедицию, потому что в Твери был перебит ханский отряд. Такие вещи Орда не прощала. Была направлена на Русь карательная экспедиция. Там 5 туменов, говорит летопись, то есть 50 тысяч всадников. Может быть, преувеличение, но большая, конечно, карательная экспедиция. И хан потребовал от всех русских князей принять участие в этом карательном походе на Тверь. Потому что Тверь подняла восстание, тверские князья виноваты, все, надо их примерно наказать. И Иван Данилович тоже участвовал, он получил тоже распоряжение хана, что нужно со всеми вместе, с татарами вместе и с русскими князьями идти покорить Тверь. И он пошел, и он участвовал в этой кровавой расправе с Тверским княжеством. Это вот такое черное пятно на его исторической репутации. Безусловно, тут гордиться нечем, но единственное, что можно сделать, это все-таки понять его положение. А положение его состояло в том, что если бы он отказался идти на Тверь, то Москва подверглась бы такому же погрому, как и Тверь, потому что хан не прощал прикословия, понимаете? Поэтому Иван Данилович прежде всего спасал свое княжество. Он провел эту вот карательную экспедицию в стороне от московской территории по Волге. Они прошли таким вот дугой. Да. И это показывает, что невозможно было в то время делать все только, так сказать, позитивное. Политика – это вообще, как известно, искусство возможного. Но вот это вот поход на Тверь, да, это темная страница в истории Калиты.
Ну что ж, я думаю, что мы продолжим разговор о Кремле, о твердыне, которая выросла в Москве как раз в это неспокойное время трудами Ивана Калиты. А сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит фрагмент из симфонической картины «Кремль», созданный Александром Константиновичем Глазуновым.
Исторический час на радио «Вера».